Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии в прямом эфире известный российский политик Борис Немцов. В данном случае он выступает здесь как автор своего нового вместе с Владимиром Меловым доклада «Путин и Газпром». Как уже сказали в предыдущем эфире, это прямо как Бивис и Батхит. Телефон 8 800 222 12. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Ну, сейчас мы начнем сначала все-таки о этом докладе, а вы потом зададите свои вопросы. Итак, Борис, собственно, вот эта тощая брошюрка такая а-ля «Общество знания». Собственно, каковы ваши претензии-то к тем, кто управлял «Газпромом»? Ну что, они плохо управляют, раздают активы, не увеличивают добычу газа. Ну и что, это так характерно для любой государственной компании, собственно, или около государственной. Ничего такого нового.
Ну, мы действительно сделали довольно компактный доклад. Почти что в телеграфном стиле он написан. Он уже сегодня появился в интернете. Он есть на сайте СПС.ру, есть на моем сайте немцов.ру. И у Володи Милова он тоже есть. Его можно найти просто в Яндексе, в поисковике.
И даже купить можно, наверное, где-нибудь.
Купить, я боюсь, его еще... Ну, вообще с покупками у нас проблема докладов, потому что доклад наш предыдущий «Путин. Итоги» мы смогли продавать только в одном киоске на Пушкинской площади, по иронии судьбы.
Это символично, во времена перестройки, да. Как раз Пушкинская площадь была местом гайд-парка.
Да, там, по-моему, был гайд-парк, да, и было, можно свободно читать такую самоиздательскую прессу. Но вот сейчас этот киоск тоже будет продавать наш доклад. Вот, но мы все-таки надеемся на то, что в основном, конечно, люди смогут с ним ознакомиться в сети, и он сегодня буквально, собственно, в сети и появился. Теперь, почему мы это сделали?
Дело вот в чем. Почему «Газпром»... отдельно? Почему не в итогах Путина?
Я сейчас объясню. Дело в том, что «Газпром» играет гигантскую роль в экономике нашей страны и в экономике Европы. Если говорить о нашей стране, то «Газпром», выручка «Газпрома» — это где-то 7% валового внутреннего продукта. «Газпром» — это более половины энергетического баланса страны. Если говорить о нашей с вами любимой Москве, то «Газпром» — это 90% всей генерации горячей воды и тепла в столичном регионе, а также в Петербурге и на Урале. «Газпром» является крупнейшей в мире газовой компанией, которая приносит самую большую валютную выручку в России. Кроме того, надо иметь в виду, что «Газпром» — это больше, чем энергетическая компания. Это еще и геополитика. Это, собственно, наш экономический контакт с Европой, контакт с соседями — Украина, Белоруссия, Прибалтика, Средняя Азия. Должен сказать, что «Газпром» в мировом масштабе — это 5% генерации нефти и газа. Ну, производство нефти и газа мирового уровня.
Но для Европы гораздо больше, собственно.
Для Европы это более половины импорта газа, собственно, и треть потребления газа. А такие страны, например, как Финляндия, на 100% зависит от газа, Прибалтика на 100%, где-то процентов на 40% зависит Германия, и настолько же Италия. То есть значение «Газпрома» невозможно там недооценивать.
Вы прямо рекламой занимаетесь, Борис. Давайте внутрь системы.
Я вам объясню, почему отдельная книга. Потому что «Газпром» — это экономика, «Газпром» — это бюджет, «Газпром» — это политика, «Газпром» — это геополитика. Дальше. Есть миф, Михаил, миф о том, что есть такой, знаете, рыцарь без страха и упреха по фамилии Путин, который сумел навести порядок в крупнейшей компании. И эта компания стала динамично и энергично работать. Вот от начала до конца этот миф является ложью. Действительно, Путин с самого начала считал «Газпром» своей вотчиной. Действительно, он считал его своим личным проектом. И первое его решение на посту президента еще в 2000 году, это были решения о смещении Черномырдина с поста председателя совета директоров, а Вяхерева с поста председателя правления компании.
Но пришли молодые, энергичные питерские товарищи.
Да, пришли товарищи, сейчас вам рассказываю, какие. В качестве совета директоров возглавил нынешний президент Медведев, а правление компании, то есть всю, собственно, текущую деятельность компании возглавил ближайший друг Питера, который был помощником Путина в петербургской мэрии по фамилии Миллер. Теперь результаты я хочу сказать. Я думаю, что для большинства радиослушателей будет много нового. Это худшая российская компания. Худшая. За 8 лет управления Путиным и его бригадой этой компании не увеличилось производство газа. Сначала было 546 миллиардов кубов, в 2007 году 548. При том, что все энергетические компании страны, включая все нефтяные компании, наращивали производство, при том, что экономика страны за 8 лет выросла на 75%, производство газа стагнировало, находилось в состоянии застоя. За 8 лет управление этой компанией введено в строй всего одно месторождение, южно-русское, которое так и не позволило увеличить добычу газа. Второе. «Газпром» влез в баснословные долги, за которые, между прочим, рано или поздно придется расплачиваться нам с вами, то есть российскому бюджету или валютными запасами. Долги «Газпрома» превысили астрономическую сумму 61,6 миллиарда долларов США. Это две трети ежегодной выручки компании.
Ну, не могу так много все-таки.
Это я сейчас вам скажу, Михаил.
Почему это много, если это две трети
всего? Я сейчас скажу вам. Дело в том, что есть некие нормативы для энергетических компаний мировых. Считается, что если компания задолжала 10% выручки, повторяю, не прибыли, а выручки, прибыль «Газпром» гораздо меньше суммы 61 миллиард, то компания не может инвестировать в добычу, компания не может развиваться, и компания не застрахована от дефолта и банкротства в случае падения цен на нефть и газ. Дальше. Компания не производит достаточного газа в стране. В стране ощущается дефицит газа, особенно он ощущается зимой. Слава богу, у нас пока не очень холодные зимы, но зимой 2006-го уже были проблемы. Кроме того, тормозится развитие энергетики страны, например, северо-западная ТЭЦ, которая в Питере открыта, она не может работать на газе, просто потому что нет газа. Итогом этой, с позволения сказать, созидательной деятельности стало одно – стремительный рост цен на газ. Путин подписал решение о том, что ежегодно цены на газ в нашей стране будут повышаться на 20-25%. Поскольку цена на газ – это и есть коммунальные услуги, так, это предопределяет гигантский рост коммунальных расходов.
Но это не прямая зависимость.
Это абсолютно прямая зависимость. И если вы посмотрите на бюджеты, которые сейчас на 3 года формируются, то вы увидите, что из-за рост цен на газ растут цены на коммунальные услуги, растут они минимум на 25-30%. Поскольку первый удар за рост цен на коммунальные услуги получают пенсионеры и малообеспеченные люди, то это, по сути, удар по ним. Так вот, из-за дефицита газа в стране, которая является крупнейшим производителем газа в мире и крупнейшим, можно сказать, резервуаром газовым на нашей планете, второй, кстати, Иран, да, по этому параметру, вот, расплачиваться придется рядовым гражданам, которые будут платить в три дорога за газ.
Но они за электричество уже платят, по-моему, дороже, чем в США, правильно?
Да, за электричество они платят. В Москве мы платим где-то 8 центов, если перевести в доллары за киловатт-час. Это уже дороже, чем в Америке. Но мы уже и за бензин платим больше, чем в Америке. Хотя вроде продаем нефть в эту страну. Так что это итог политики монополизации, которую проводит нынешний председатель правительства. Дальше. Есть такая, знаете, есть миф о том, что «Газпром» платит много налогов. Это обман. Он платит очень мало налогов. Он платит 7 долларов где-то с барреля, эквивалента барреля добываемого газа. Тогда как, например, «Лукойл» и другие нефтяные компании, Тюменская нефтяная компания, даже «Роснефть» платят около 40 долларов за баррель.
Таким образом, это специальный налоговый режим такой установлен?
Дело в том, что Путин на протяжении всего своего правления защищал «Газпром» от того, чтобы повышались налоги.
Простите, а какая выгода вот во всем этом для людей, которые управляют «Газпромом», или для политиков, которые, так сказать, вот...
Ну, люди, которые управляют «Газпромом», естественно, не забывают о себе, как известно, внутренняя коррупция в «Газпроме» ничуть не меньше, чем в государственном аппарате. Вот. Кроме того, «Газпром» используется абсолютно в негазовых целях. Ну, вы знаете, что «Газпром» владеет там владел целой медиа-империей. Я имею в виду «Газпром-медиа», куда входит НТВ, куда входит ТНТ, входит «Эхо Москвы», газеты и так далее и тому подобное. Вот. «Газпром» тратится на абсолютно непрофильные покупки. Допустим, «Газпром» купил у Романа Абрамовича за 13 миллиардов 700 миллионов долларов США нефтяную компанию
«Сибнефть». А что, плохая покупка? Нефть дорожала, можно было ее купить, потом отбить
все расходы? Я вам так скажу, это одна из самых крупных афер, которая в годы правления Путина была, но итогом стал следующий результат. После того, как «Газпром» при поддержке Путина купил у Абрамовича «Сибнефть», производство нефти этой компании упало больше, чем на 11%. То есть худшего себе представить невозможно. Естественно, капитализация этой компании тоже снизилась. Сейчас на фоне общего кризиса на финансовых рынках она, конечно же, стала еще меньше. Но самое главное, что после того, как из частных рук компания перешла в руки коррумпированной бюрократии, перестали добывать нефть. Ну, сокращается добыча нефти. Вот, кроме того, «Газпром» активно участвовал в скупке абсолютно непрофильных энергетических активов. Ему сейчас принадлежит, например, «Мосэнерго». Да?
Ну, купил, продаст. Что ж тут плохого?
Плохого ровно то, что у нас в стране дефицит газа, и из-за этого повышают цены на газ. Плохого ровно то, что мы рискуем оказаться, как вам сказать, некомпетентными, ненадежными поставщиками газа. Плохого ровно то, что наш бюджет недополучает сотни миллиардов рублей, которые нам нужны на пенсии, на зарплаты, на дороги, на больницы, на поликлиники. Вот что плохого. И плохого то, что компания находится в исключительных условиях, и при этом ее производственные показатели отвратительные, а ее финансовое положение предельно тяжелое. Если сейчас цены на нефть будут и дальше падать, а судя по кризису, который развивается в мире, такое возможно, а значит будут падать цены на газ, я не исключаю, что вот эти хваленые золото-валютные резервы, которые составляют сейчас около 600 миллиардов, могут быть потрачены на то, чтобы поддержать эту самую монополию.
Борис Семенович, но зато за эти годы были подняты цены отпускные на газ для массы стран по соседству, которые получали его, ну, если не бесплатно, то с, в общем, с очень большим дисконтом. Это считается достижением «Газпрома». Вот эта газовая дипломатия с геополитическим оружием.
Я вам так скажу. Я, безусловно, категорически противник того, чтобы дотировать сопредельные страны, продавая им дешевый газ. Я считаю, что эта политика по продаже газа по рыночной цене, она правильная, мы за нее всегда выступали. Но какова цена этой политики? Постоянные скандалы, кругом враги, спонтанные и неспонтанные шантаж и угрозы, испорченные со всеми отношения.
Ну, разве неужели... со всеми? Есть же союзники.
Кто вам можно назвать?
Ну, как же. Все враги. Белоруссия союзник,
нет,
например.
А вот что это за союзник за такой, который после того, как Путин с Медведевым обратились с просьбой признать независимость Абхазии и Осетии, так тихо от этого увильнуло.
Это что такое за союзничек за такой? Преференции за это.
Да, преференции. То есть это не союзник, да, а это партнер. Такой ловкий торговец, который пытается разменять свою лояльность на там дешевые подачки и безвозвратные кредиты, которые мы ему платим.
Но ведь получает все, что надо.
Ну, да, он действительно считает Россию сырьевым придатком, этим пользуется, это правда. Я могу сказать, что мы, конечно, уже со всеми перессорились, да, и даже такой, казалось бы, друг, как Лукашенко, и то никакой не игрок, а с фигой в кармане ходит и просит за любой лояльный поступок, чтобы ему миллиарды платили.
Да, вот,
но дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Я могу сказать, дело в том, что опора на монополию, которая плохо работает, которая платит мало налогов, которая не добывает достаточно газа, которая все вокруг покупает, да, опора на монополию, которая на самом деле для многих представляет угрозу, я считаю, это абсолютно безумная экономическая политика. И мы, кстати, в нашем докладе не только критикуем, я хочу подчеркнуть это. У нас есть вполне конкретные предложения. Я работал министром топлива и энергетики. Володя Милов был замминистра. Мы не понаслышке знаем, что такое газовая промышленность страны. Мы предлагаем вполне конкретные вещи, чтобы, а, прекратить безудержный рост цен на газ, б, чтобы сделать «Газпром» компанией прозрачной и платящей нормальные налоги, в, чтобы наши партнеры в Европе не чувствовали себя заложниками всего этого. Мы предлагаем вполне конкретный план, что нужно сделать.
Но вы же обставляете главным условием, которое нереализуемо. Я читаю, перемены к лучшему можно будет увидеть, только если правительство Путина уйдет в отставку.
В принципе, это идеальный вариант, чтобы спасти находящуюся в гигантском финансовом и промышленном кризисе компанию. Но я вам так скажу, конечно, когда они будут к стенке прижаты, когда будет выбор либо отапливать российские города, либо выполнять контракты в Европу, да, и этот выбор будет, а он уже есть, по сути, каждый год. Вот, они будут вынуждены принимать абсолютно для них пагубные решения с точки зрения их как бы любви к монополии, но абсолютно необходимые для выживания страны. Так вот, решение главное, вот какое я могу сказать. В стране Российской Федерации нужно создать свободный рынок газа. Нужно, чтобы независимые производители газа, каковыми являются нефтяные компании наши, это Роснефть, это Лукойл, это Сургутнефтегаз, газовые компании, Новатек или Нордгаз и многие другие, чтобы они могли быть допущены в газовую трубу, в «Газпромовскую».
Так вы их газ. Лоббист просто-напросто. Наверное, вам заплатили.
Михаил, вы знаете, я лоббист России.
Это вот, радует.
Я всегда говорил, в том числе и Черномырдину, не надо путать Россию с «Газпромом». К сожалению, наши руководители постоянно занимаются вот такой путаницей.
Но они еще путают иногда, бывает, свой карман с государственным. Вот я хотел вас спросить, у вас там много фактов вывода активов из «Газпрома», особенно в последнее время, там, в пользу частных лиц. Вы посчитали, может, я пропустил полную сумму, вот сколько за период правления Владимира Путина и руководства «Газпромом» со стороны Дмитрия Медведева было выведено на сторону вот этих самых активов?
Да. Со второго срока правления Путина, начиная с 2004 года, «Газпром» потерял контроль над активами общей стоимостью 60 миллиардов долларов США. В любой стране мира, может, кроме Зимбабве, да, после обнародования таких данных, когда гигантская государственная монополия теряет активы, и эти активы переходят под контроль друзей Путина, кстати, и об этом мы тоже пишем в докладе, конкретно речь идет о Ковальчуке, который возглавлял Банк России, а теперь целую империю, составленную из бывших активов «Газпрома». Так вот, в любой стране мира были бы парламентские расследования, уголовные преследования, слушания, пресса бы занималась с утра до вечера только этим, даже не по поводу сумм 60 миллиардов долларов, такое было бы. У нас гробовая тишина. О чем идет речь? Речь идет о том, что в результате афер, манипуляций, «Газпром» потерял «Газпромбанк», капитализация которого более 20 миллиардов долларов, «Газпром» потерял «Газфонд», это крупнейший негосударственный пенсионный фонд нашей страны, где находится около 6 миллиардов долларов денег, собственно, вкладчиков. «Газпром» потерял крупнейшую страховую компанию «Согаз». «Газпром» куда-то исчезли, это невероятная совершенно история, 6,4% акций «Газпрома» до крушения рынка в августе-сентябре. Эти акции стоили около 20 миллиардов долларов.
Ну, теперь 10 стоит,
да. «Газпром» потерял, но это никого, знаете, не греет. «Газпром» потерял гигантскую медиа-империю «Газпром Медиа». Она теперь не принадлежит «Газпрому». Вот. То есть, и, наконец, в результате каких-то манипуляций невероятных, мы их тоже описываем, «Газпром» сейчас теряет контроль над нефтехимическим холдингом «Сибур». Вот, конечно, эти деньги, это, конечно, баснословные деньги. Я вам так скажу, что бюджет пенсионного фонда, то есть выплаты всем пенсионерам в разы меньше, чем эта сумма. В разы меньше. Он потерял эти деньги. И это те деньги, которые очень нужны для освоения новых месторождений. Дело в том, что старые месторождения, они же уже, сами понимаете, исчерпаны. И если не будут освоены новые, то Россия не только замерзнет сама, но еще и заморозит Европу. Поэтому очевидно совершенно, что эти деньги должны были быть вложены в инвестиции. Речь идет в первую очередь о месторождениях на Ямале, речь идет и о Штокманском месторождении, и о всех тех месторождениях, которые так и не разрабатывались. Кроме того, мы пишем про одну вещь, которая волнует и нас, и наших соседей, и партнеров, я имею в виду газотранспортные системы. Вот вы обратили внимание, что...
У вас там Северный поток, Южный поток, все это...
Это не у вас там,
политики.
А это у нас там, да. Нет, дело не в этом. Дело в том, что это все аферы. Понимаете, зачем строить Северный поток, Южный поток, еще хотят газопровод Алтая в Китай построить. Зачем их все строить, если газа нет? Нет газа. Построят. Вот, например, построили Голубой поток, да? Голубой поток соединяет газ российский с Турцией. по дну Черного моря. Сколько было шума, ленточки резали, открывали. Итог. Голубой поток, заполненный наполовину. Второе. Газ, который идет в Турцию, не облагается налогом. Страна теряет 700 миллионов долларов каждый год.
Но кто-то на строительных подрядах, конечно, обогащается.
Естественно.
Это понятно.
Дальше. Сейчас вот говорят про Южный поток. Дорогие друзья, зачем вам Южный? Вы же уже в Турцию провели. Ну, самое-то главное. Они ведь что хотят? Они хотят уйти от зависимости от Украины и Беларуси. Понятно,
совершенно
да?
Верно.
Докладываю вам, что мощности Южного потока и Северного потока в 2,5 раза меньше, чем мощности, идущие через Украину и Белоруссию. Таким образом, вопрос, что мы обойдем Украину и Беларусь, решить не удастся. Потому что пропускная способность Северного потока 55 миллиардов кубов в год, а Южного 30. А только через Украину прокачивать 150. Понятно, да? То есть это афера чистой воды. Кроме того, для того, чтобы провести газопровод по дну Балтийского моря, нужно разрешение таких стран, как Эстония, таких стран, как Швеция, Дания, которые категорически не согласны с этим.
Зато Германия с Финляндией согласны.
Понятно, но просто территориальные воды, через которые должен идти газ...
Извернуться.
Да, они находятся в юрисдикции других стран.
Ну, 10 миллиардов там собираются.
А если уж говорить о Южном потоке, который должен пройти по дну Черного моря, то там согласие должна дать Украина. И Турция, кстати говоря. Вот у меня вопрос. Как вы считаете, эти страны дадут такое согласие или нет?
Если хорошо попросят, то дадут. Если российская армия будет так же хорошо воевать, как в Осетии.
Да, то есть с помощью войны будем прокладывать газопроводы, да?
Ну, одна маленькая война победоносная. Видите, как меняется вся атмосфера.
Да, только она меняется, к сожалению, в худшую для России сторону атмосфера.
Ну, а господин Медведев вот сегодня говорил, что все в порядке будет, несмотря на некоторые сложности и, так сказать, военное всякое противостояние России не нужно и готово к... Никакая конфронтация и изоляция нам не нужны. Мы этим наелись в предыдущие десятилетия, сказал он на встрече с представителями российского бизнеса. Вот видите как.
Ну, я могу что сказать. Я считаю, что эти слова никакого отношения к реальности не имеют. Просто вообще никакого. У нас везде враги, понимаете? Мы со всеми враждуем. Вот нельзя ли задуматься над одной простой проблемой? Неужели это весь мир плохой? Просто все. И соседи. Я уже про Грузию молчу, да? Я говорю про другие страны. Про Украину, Беларусь, Армению, которая нас не поддержала, кстати, в борьбе с Грузией, да? Вот, я же не говорю даже про Среднеазиатские республики, которые на заседании ОДКБ тоже не поддержали, да? И не говорю уже про Европу и Соединенные Штаты, вообще молчу. У нас везде кругом враги. Может, все-таки мы в этом виноваты? А то как-то, знаете, так получается, что все кругом плохие, а мы одни хорошие. Так очень редко в жизни бывает.
Россия, нам объясняют, евроазиатская держава, которая посреди...
Которую все должны ненавидеть. Да, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это контрпродуктивно. Я считаю, что иметь врагов вокруг, это очень накладно. Очень накладно, очень неправильно. И они, конечно же, завели внешнюю политику в тупик, и за это нам придется всем расплачиваться.
Ну, об этом мы поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода» с Борисом Немцовым в еженедельной программе «Время политики», и потом подключим слушателей к разговору.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Эксперты начинают генетические исследования останков погибших при крушении самолета в Перми в ночь на 14 сентября. Основная версия катастрофы – неисправность двигателя. Признаков теракта не обнаружено. Жертвами трагедии стали 88 человек. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. Об этом он говорил на встрече в Тбилиси с генеральным секретарем Союза ЯПАМ Дехопс Хефером, возглавляющим делегацию, которая включает представителей всех 26 государств-участников НАТО. В Тбилиси проводится выездное заседание новой комиссии НАТО-Грузия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Цхинвали должен участвовать в принятии любых решений ОБСЕ по Южной Осетии. Выступая в Цхинвале после переговоров с лидером республики Эдуардом Кокойте, Лавров отметил, что это касается и возможности направить в республику наблюдателей ОБСЕ. Лавров также встретился с главой миссии ОБСЕ в Грузии Терхи Хакколой. Министр подчеркнул, что согласно договоренностям Евросоюз должен гарантировать неприменение Грузии силы против Южной Осетии и Абхазии. В Ингушетии, в селе Верхняя Чалуки, в ходе спецоперации погибли 4 сотрудника силовых структур, в том числе первый заместитель начальника республиканского управления ФСБ. Ликвидированы 3 боевика, изъято большое количество оружия. США опровергли сообщение об обстреле американских вертолетов, совершавших рейд из Афганистана в Пакистан. Представитель Пентагона назвал эту информацию ложной. В центре Багдада 12 человек погибли, 32 были ранены в результате 2 терактов.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». Наш гость Борис Немцов, соавтор доклада «Путин и Газпром», написанного им вместе с известным экономистом Владимиром Меловым. Телефон 8 800 222 12, смс +7 903 743 2801 и пейджер 961-3333, абонент «Радио Свобода». У нас уже есть звонки, но все-таки мне хочется сначала вот один вопрос еще задать, раз уж мы тут на полуслове остановились. Борис, я так и не понял вашу позицию в связи с грузинско-российской войной, признанием Южной Осетии и Абхазии. Что-то я слышал обвинение, что вы там поддержали сначала действия президента Медведева, и потом вроде как и не поддержали. Ну, что тут удивительно. Вот господин Ходорковский из тюрьмы тоже поддержал, сказал, все правильно, выбора не было. Может, вы объясните как-то это, а потом продолжим про «Газпром».
Да. Ну, удивительно, Михаил, вы такой осведомленный вообще человек.
И не знаю, все успеваю.
Да, дело в том, что было заявление довольно большой группы российских политиков в связи с войной. Это заявление было обнародовано, по-моему, даже официальные средства массовой информации о нем что-то там писали, ну, естественно, гадости какие-то. Вот, но это как бы не важно, ладно, не обязательно все наши заявления вы должны читать. Я сейчас о сути дела. Первое. Россия страдает и, к сожалению, будет страдать от сепаратизма. Помните, сколько крови пролилось и мирных жителей, и военных, чтобы была решена, хотя она и не решена, проблема Чечни.
Да? Ну, теперь Рамзан Кадыров там теперь самовластно правит.
Да, никакой, естественно, там конституции российской нет, и многие, кто в Чечне бывает, честью России Чечню не считают. Вот, естественно, там законы шариата и всевластие Кадырова, и плевать он хотел на Россию и конституцию, только деньги из Москвы получает, и все. Но, слава богу, вот горячая фаза кровопролития закончилась. Теперь, какой пример мы даем нашим кавказским сепаратистам, признавая независимость Осетии и Абхазии? Я утверждаю, что это в стратегическом плане глубочайшая, серьезная и, к сожалению, малопоправимая ошибка. Да, пока мы в режиме сделки живем, мы Кадырову и иже с ними, там, Зязикову и всем этим гражданам, да, бюджет российский платит огромные деньги, они за эти деньги, которые Россия контролировать не может, и понятно, куда они идут, они за эти деньги демонстрируют свою лояльность.
За деньги «Газпрома».
Да, но деньги, ну, я бы сказал, не «Газпрома», а энергетического сектора в основном. «Газпром»-то там, кстати, не самый главный плательщик. Мы же с вами это только что обсудили. Вот. То есть вот такая, знаете, циничная сделка. Мы готовы быть лояльными вам, пока вы нам даете безразмерное количество денег. Кстати, бюджеты кавказских республик, чтобы вы знали, на 90% зависят от дотации из Москвы. Вот. Теперь, если цены упадут, возникнут экономические проблемы, нечем будут платить пенсии. То есть, если страна окажется в кризисе, а мы много раз оказывались в такой ситуации, выяснится, что контракт этот никто выполнять не собирается. И что скажут чечены, и что скажут все остальные? Они скажут: дорогие друзья, а что, мы хуже осетин? Или что, мы хуже Абхазов?
Ну, этого они могли сказать, а что, мы хуже Косово?
Нет, 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 вы знаете, сейчас они ничего не скажут, ну, потому хорошо, что сейчас действует сделка.
То есть надо было позволить Саакашвили действовать так, как он действовал.
Я сейчас договорю, если вы не возражаете. Таким образом, признание независимости является крупномасштабной ошибкой, которая может повлечь за собой не сейчас, может, и не через год, не через два, в стратегической перспективе развал России. Это первое. Второе. По поводу войны. Я хочу задать, во-первых, такое количество лжи, причем со всех сторон, как вот во время этой пятидневной войны, я не видел никогда.
Война да,
Путин,
есть война.
Путин и Медведев возмущаются тем, что в первые дни никто не показывал, как развивался грузинский флаг на Цхинвале, да? И никто не показывал, как там из тяжелых орудий бомбили Цхинвал. Вот. А я хочу задать вопрос. А цифра о жертвах? Кошмарная цифра. Что там 1600 человек погибло.
Всего 2000 было.
2000 погибло. Эта цифра хоть кем-нибудь была доказана? Хоть кто-нибудь показал могилы этих людей? Или какие-нибудь свидетельства о смерти?
Теперь есть порядка 300 подтвержденных. Тоже много.
Это правда. Но, понимаете, когда люди говорят, мы стали бомбить Поти, мы стали бомбить другие грузинские города, потому что грузины организовали геноцид, и в качестве доказательства геноцида приводят цифры, заведомо лживые, да, вот это, я считаю, абсолютно недопустимо. Это абсолютно, я бы сказал, цинично и подло, да? Вот, причем я не хочу, чтобы мы брали пример Саакашвили, который закрывал радио «Эхо Москвы», я уже молчу про путинский телеканал, закрывал там RTVI.
Интернет отключил, как
да, же. Да, интернет и прочее, и прочее, и прочее, да? Вот, я считаю, что, честно говоря, ущерб, который понесла Россия от, во-первых, отсутствия правды, от отсутствия общественной дискуссии на эту тему, да? Ущерб гораздо больше, чем кто-то думает.
А 70% граждан России одобряют действия руководства
страны? Естественно, естественно, потому что такой оголтелой пропаганды, такой цензуры, когда запрещено вообще что бы то ни было обсуждать, кроме, может быть, радио «Свобода» и «Эхо Москвы», я вообще не припомню. То есть вот ложь и цинизм и пропаганда — это первое, что бросается
в глаза. А как быть с Саакашвили? Теперь по поводу
Саакашвили и так далее. Я скажу, может, вещь для кого-то странную, но я считаю, что Саакашвили и Путин — это, в общем, близнецы-братья. Да? Вот давайте посмотрим на их действия. Ну, например, что делал Путин? Он уничтожил свободу телевидения, ну и, главное, массовых средств информации. То же самое примерно Саакашвили. То же самое. Помню, что было с телекомпанией «Медиа». Что делал Путин? Он разгонял марши несогласных, марши оппозиции, не допускал оппозицию на выборы, фальсифицировал выборы. Саакашвили примерно то же самое.
Однопартийный парламент, да, фактически.
Да, однопартийный парламент и в России, и в Грузии. Да? Дальше. Путин стрелял из тяжелых орудий по Грозному. Саакашвили подскинували. В принципе, они близнецы-братья. Если бы у нас, знаете, в этой ситуации говорить, что один хороший, а второй плохой, у меня язык не повернется.
Ну, обычно демократические режимы друг с другом не воюют, авторитарные, тоталитарные, пожалуйста.
Да, на Западе, когда говорят, что он там сторонник демократии, это, например, такое же вранье, как то, что Путин демократ до мозга до костей, да, это примерно вот одно и то же.
Теперь президент же не Путин, а Медведев, да, не забывайте.
Я не забываю.
Вы и в докладе забываете, что Медведев председатель правления «Газпрома».
Мы, кстати, во-первых, он не представитель правления никогда. Когда им не было, он был председатель совета директоров.
Совет директоров.
Вот. Во-вторых, Михаил, вы как раз очень грамотный, прикидываетесь постоянно, особенно в эфире. Так вот, могу вам сказать, в чем главная проблема. Проблема в том, что он номинально руководил «Газпромом», а фактически, конечно же, все решения принимал Путин.
Ну, а может, они вместе принимали.
И, кстати, у нас есть версия, которую мы в предыдущем докладе написали, что преемником Медведев стал ровно потому, что он был в «Газпроме», когда из «Газпрома» уводились многомиллиардные активы, когда «Газпром» влезал в баснословные долги, когда «Газпром» не осваивал новые месторождения и не строил газопровод.
Борис, дадим задать вопросы слушателям, а то они на нас обидятся. Давайте хотя бы парочку подключим. Вот Александр из Москвы, ваш вопрос Борису Немцову, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Немцов, у меня к вам есть два вопроса.
А лучше один.
Один? Да. А мне хотелось два задать.
Давайте два, что вы.
Ну, хорошо. Так вот, первый вопрос. Вот вы все говорите, что из-за политики Путина, ну, вот, и к нам не идут западные инвестиции, Россия технологически не развивается и так далее. А что, она сильно технологически развивалась при ваших либеральных ельцинских реформах и западных инвестициях?
Понятно, второй вопрос.
Вопрос ясен, да.
Да, и второй вопрос. Что вы думаете о таком плане мирного урегулирования из трех пунктов? Пункт первый. Русские войска занимают Тбилиси, арестовывают Саакашвили и желательно Шеварднадзе и выдают их на суд осетинского и абхазского народа. Пункт второй. Россия навсегда отстраняет от политической жизни элиту времен Гамсахурдия, Шеварднадзе и Саакашвили, которая довела Грузию до катастрофы, и призывает грузинский народ избрать себе новую власть без всякого вмешательства со стороны Запада. И пункт третий. Если и после этого Грузия не сможет жить в мире со своими соседями, Россия поднимает в мировом сообществе вопрос об отмене независимости Грузии как преждевременно полученной и передаче ее под международную опеку.
Как мне нравятся люди, которые строят геополитические планы. Вот я бы сказал, что в обозе только подходящего там какого-нибудь марионеточного товарища не оказалось. А поход на Тбилиси, по-моему, планировался, но вот как-то не состоялся, слава тебе, Господи.
Ну, честно говоря, трудно даже комментировать. Вот смотрите, ближе, чем грузины, у нас народа нет. Кстати, это я не говорю уже.
Это вы... Все народы нам близки.
Не-не-не, это история.
Ну, хорошо.
Это история, это история, это спасение от османского ига и так далее и тому подобное. Я сейчас не про это. Я не понимаю, откуда такое желание сделать из грузин не просто врагов, а врагов кровных.
Слушайте, а в прошлом году было желание сделать из эстонцев врагов.
Да, совершенно вот кровных. Ну, да, вот смотрите,
куда направляется пропаганда, там и враг.
Так нет, ну понятно. Так вот я вам еще раз говорю, что воспитывать в людях такую ненависть, такую агрессивность, такое непонимание, как устроен мир, такое неуважение к другим людям, другим народам, это же преступление. Нормальный человек, Александр, задает совершенно безумный вопрос. Да, о том, что надо аннексировать страну, которую Россия, кстати, признала суверенной. Более того, до сих пор говорит, что Грузия имеет право на самостоятельную жизнь, слава богу. И мы не вмешиваемся. И после плана Саркози с территории Грузии будут выведены наши там, военнослужащие и так далее и тому подобное. И так они, народ, подняли вот все агрессивное, тяжелое, да, и непонимаемое нигде в мире, вот это всю накипь подняли, что они потом непонятно, что с этим будут делать. У нас скоро, вы знаете, что происходит? У нас же Рогозин стал центристом, вы не заметили? Вот Рогозин, который всегда был радикалом, националистом, у нас же ДПНИ скоро центристами будет.
То есть они, у них есть те, которые призывают стать цивилизованными политиками.
Послушайте, они не ведают, что творят. Они настраивают граждан России, русских, против всех народов мира.
Борис Фёмович, не волнуйтесь, это вообще не волнуйтесь, всякий случай скинхедов с выборов снимут, их других экстремистов.
Снимут,
других. Вас тоже и их тоже. Да, вы экстремисты, да. Они экстремисты.
Я, честно говоря, что такого экстремистского вы из моих услышали?
Хорошо, про технологию.
Что мы с соседями
должны... Я не услышу, это вас так называют.
Да, что мы с соседями должны жить в мире и добрососедстве, это экстремизм.
План нашего слушателя вы не одобрили, что насчет технологий?
Теперь дальше. 90-е годы, Александр, докладываю вам. Были годами вывода страны из реанимации и банкротства. Хочу вам сказать, что Советский Союз развалился не по злому замыслу там, каких-то людей, да, которые сидели и думали, как его развалить, хотя недоброжелателей было немало, потому что Советский Союз не мог покупать зерно, не было денег. Советский Союз был на пороге голода, помните талонную систему и очереди по всей стране.
Они не помнят?
Да помнят. Помнят они отлично. Все они отлично. Гамсахурди помнят, значит, помнят и... говорил же про Гамсахурди, Шеварднадзе помнит. Все он помнит. Так вот, я же Александру отвечаю.
Да ему же телевидение рассказывает, что там враги народа.
Страну надо было выводить из реанимации. Да, она была из реанимации выведена без гражданской войны. А мы были, между прочим, на ее пороге, когда полыхали окраины нашей страны.
Чечня, совершенно... в общем, это вариант гражданской войны.
Ну, я вам скажу, там были еще страшные вещи. Были погромы в Сумгаите, в Баку, в Фергане, да, были события в Вильнюсе, в Тбилиси. Мы все это помним. Но такой крупномасштабной войны, которая случилась при распаде Югославии, не было. И это была главная задача. Дальше, в 90-м году закладывались основы частной экономики, которая сейчас дает фантастические результаты, а именно экономический рост. Неужели вы думаете, что экономический рост это из-за великого Путина происходит? Кто растет-то? Вот я вам только что объяснил, что «Газпром» не увеличивает добычу газа, он государственная компания. Растет частный сектор, который пока они еще не задушили. Именно он дает прибавку к валовому продукту почти 8% в год. И вот эти основы экономики при выводе из реанимации страны, были основаны в 90-е годы, заложены в 90-е годы. Сейчас, конечно, надо уходить от сырьевой зависимости, нужно привлекать инвестиции. А кто к нам будет идти? После заявлений по поводу Мечела, после всех этих безумных там признаний независимости и так далее и тому подобное.
Ну, отток капитала из России достиг 35 миллиардов долларов вот за последнее время.
А вы думаете, почему доллар-то растет? Вы думаете, почему он растет?
Деньги выводят.
Совершенно верно. Совершенно верно. А я могу сказать, к чему приведет рост доллара. Рост доллара приведет, во-первых, к обесцениванию вкладов наших граждан, да, потому что они же держат в рублях под довольно низкий процент. Если сейчас обесценился рубль, допустим, на 10% по отношению к доллару, то считайте, что у них отрицательная процентная ставка. Второе. Рост цен, в первую очередь, на продукты питания. Вот результат их безумной политики в чем. Понимаете? И как это все можно поддерживать?
Давайте еще вопрос. Виктор из Москвы, пожалуйста. Борис Немцов вам ответит. Пожалуйста.
Добрый вечер. Ну вот, Борис, прошлогодний ваш доклад некоторые критикуют за не очень, скажем так, доброкачественные доводы. Ну, например, вот такой легкий довод у вас был, доказательство, что коррупция растет. Там посчитали, сколько было миллиардеров до, сколько после, да? И вот, значит, увеличилось число. Но говорят, что количество миллиардеров автоматом увеличилось там в результате капитализации, так сказать. Ну, так же, как, например, квартира стоила столько, сейчас стоила там миллионы стоить. Вот что вы скажете на этот, скажем, аргумент?
Ну, спасибо. Дело в том, что мы по количеству миллиардеров не оценивали коррупцию. Мы коррупцию оценивали исключительно по данным уважаемого агентства Transparency International, которое проводит опросы у нас в стране экспертов в области бизнеса, в области государственного управления, социологов и так далее и тому подобное. Так вот, по этому показателю за 8 лет правления Путина страна откатилась с плохого 80-го места из 160 стран мира на 145-е. Да? А количество миллиардеров говорит о другом. Говорит действительно о росте капитализации российского рынка и говорит о том, что у нас действительно миллиардеров много, но еще больше нищих. Говорит об имущественной поляризации. Имущественная поляризация напрямую к коррупции не имеет отношения. Имущественная поляризация имеет отношение к стабильности. Если разрыв между богатыми и бедными растет, то очевидным образом нарастает социальная напряженность. И то, что при Путине богатых стало больше, это нам все равно, но то, что количество бедных остается огромным, вот это нас настораживает, и это мы считаем провал социальной политики. Провал политики, когда действительно малообеспеченные, многодетные, пенсионеры, инвалиды не получили ничего от того нефтяного пирога и миллиардов нефтедолларов, которые упали на страну.
А вот Дмитрий Медведев сказал, все приоритеты развития нашей страны сохраняются. Пусть не надеются на смену курса. Так что, Борис Ефимович, не надейтесь.
Ну, я вам так скажу. Я, знаете, конечно, Медведеву менять курс, когда его поддерживает там 70, сказали, процентов или сколько там?
70. Да, это про Кавказ.
Да, 70% граждан, и когда по-прежнему нефть где-то около $100 за баррель, и, кроме того, разгромлена оппозиция, и, кроме того, нет свободы прессы.
Ну, акции, правда,
да,
падают.
Да, его это не волнует. Ему
Вы уверен?
Я думаю, что у него есть другие источники. Вот, мне представляется, что ему сохранять этот курс, в общем-то, позволяет обстановка. Если бы в стране была оппозиция объединенная, если бы в стране была хоть какая-то общественная дискуссия на тему той же коррупции, положения в «Газпроме», положения на Кавказе и так далее и тому подобное, он бы так не разговаривал.
Слушайте, а где эта оппозиция? Вот идут какие-то переговоры, запланирован на 13 декабря некая объединительная или непонятно какая конференция. Что-то говорится тут, я читал сегодня, о создании новой партии на юридической базе СПС. А Касьянов говорит, что нужно коалицию из 5 партий создать, а Яблоко говорит, что ни в чем не участвует. Что там у вас происходит-то?
Ну, действительно, на 13 декабря намечен съезд объединенной демократической оппозиции. Сейчас в стране проходит конференция, где избираются делегаты на этот съезд, обсуждается программа. Вы знаете, что подготовленная программа, называется она «300 шагов к свободе». Вот она на сайте «Демократ.инфо», ее можно посмотреть. Кстати, один из разработчиков этой программы, Владимир Милов, активно участвует в дебатах на тему этой программы. У нас прошли конференции в Воронеже, в Томске, была конференция в Ярославле, сейчас будет в Перми, потом будет в Уфе и далее везде.
Так с кем вы объединяться-то будете? Яблоко нет, значит, Касьянова нет.
У нас в числе участников оргкомитета этого съезда Максим Резник, который возглавляет питерское яблоко, Илья Яшин, который возглавляет молодежное яблоко. В оргкомитете у нас также Никита Белых, который возглавляет Союз правых сил, мы с Владимиром Миловым, Гарри Каспаров, Лев Пономарев, Юрий Самодуров, Олег Козловский. То есть, на самом деле, да, и Иван Стариков, который из Народно-демократического
союза. А к результатам-то что
россиянам.
Будет?
У нас, на самом деле, в этих конференциях участвуют представители, по сути, всех разрозненных демократических сил и партий, включая представителей партии «Яблоко» и вот движения Касьянова.
Борис, что выражать будете в декабре?
Будет создана, я надеюсь, будет создана объединенная демократическая оппозиция, это будет движение. Я думаю, что это будет движение. Что касается преобразования в партию, то вы удивитесь, этот вопрос, он скорее тактический, а не стратегический. Дело в том, что в условиях репрессивного законодательства о партиях, репрессивного законодательства о выборах, когда любую партию можно закрыть, да, и любой партии можно представить клона, дискредитировать и так далее, стремиться создавать партию, которая не может участвовать в федеральных выборах, потому что таких выборов уже в стране больше нет, не самое, на мой взгляд, такое содержательное направление работы.
А вы учитесь у оппозиции в Зимбабве. Вот она участвовала в таких вот выборах и в конце концов добилась, ну, фактически разделение власти с нынешними там товарищами.
Мы обязательно поучимся у оппозиции в Зимбабве. Просто я бы никогда не хотел, чтобы наша власть довела страну до ситуации в Зимбабве, где инфляция 150% в год, да?
Ну, это правда.
Вот. И где там средняя продолжительность жизни 36 лет. Я вам хочу сказать, что у нас, кстати, у мужчин не намного дольше живут, где-то 59-60 всего лишь.
Ну,
тоже африканский показатель. Вот, я вам могу сказать другое. Для нас сейчас важно, чтобы наиболее, ну, такие энергичные, наиболее активные члены демократического движения все-таки были вместе. А как это будет называться, партия, движение, это особого значения не имеет. Поэтому отличие позиции какой-то микроскопической, оно не имеет значения перед теми задачами, которые мы должны решить.
Ну, давайте еще пару вопросов. Алим Абдурахманович из Калининградской области. Кратко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сегодняшнее руководство России трезвонит везде, бьют большие колокола. Насчет, это самое, вероломной войны против Южной Осетии. А вот Путин в свое время, в 99-м году, начал вероломную, аннулировал все договора, заключенные Масхадовым и Ельциным. Как вы думаете, после этого, это разве не являлся геноцидом, убивая мирных жителей?
Вот, пожалуйста, Борис.
Нет, я еще раз вам говорю, я считаю, что то, что случилось тогда на Кавказе, когда действительно ковровые бомбардировки, кассетные бомбы, грады и так далее, все использовалось против мирных жителей, это все было, конечно же, очень похоже на геноцид. Очень. И, кстати, то, что погибло тогда десятки тысяч ни в чем не повинных мирных жителей, пропали без вести очень многие люди, в том числе и старики, и дети, за это же никто не ответил. Я абсолютно согласен с этим. Так. И я почему, когда я говорил, что Саакашвили и Путин близнецы-братья, я имел в виду ровно то, что вы сейчас говорите про 99-й год. Это совершенно точно. И никто тогда, кстати, и не пытался даже выяснить, что, к чему и почему. И я считаю, что из-за того, что тогда все действия власти оказались безнаказанными, они сейчас творят все, что угодно.
Владимир из Москвы, пожалуйста, коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, что я бывший военнослужащий на пенсии, да? В контексте вот этого гибели вот этой, граждан наших, самолет разбился, да, вместо того, чтобы усовершенствовать авиацию, посылает какой-то грандурас вонючий, извините за выражение, самолет, это раз. Он нафиг не нужен, вместо того, чтобы поднять гражданскую авиацию, куча топлива, страна сидит, вылететь не может. То есть Дальний Восток и на Дальний Восток упасть. Устраивать какие-то пыльненькие эти учения, это первый вопрос. И второй вопрос. Я даю полностью характеристику вот этим двум. Это преступники, это дебилы.
Так, без ругани, пожалуйста. Только не Гондурас, а Венесуэла там посылали эти бомбардировщики полетать.
А я вам, знаете, что скажу? Вот один из итогов, печальных итогов войны, это полное пренебрежение к реальным проблемам страны. Вот Владимир сейчас сказал про крах гражданской авиации. Очень точно сказал. Кстати, я вам могу сказать, что ни в Ульяновске авиастар, ни в Воронеже наш авиационный завод, ни в Казани. Они все стоят.
Мы, но Airjet ждут.
Все. Да какой Jet? Jet они провалили уже. Jet 100 вы имеете в виду?
Да, да.
Провальный это проект. Провальный. Они все самолеты, они сейчас, Путин сейчас обнулил пошлины на импорт самолетов.
Но знаете, не всех, да? Борис, не да. Всех, только с небольшим количеством пассажиров, да. Видимо, бизнес-лайнеры.
Да, вот не всех, только обнулил. Это значит, что вся программа поддержки отечественной авиации провалена.
Ну, теперь, так надо закупить импортные.
Теперь вместо того, чтобы...
Новые, не старые, как покупали.
Новые,
вот этот, сколько лет этому самолету, который
разбился? Я не против того, чтобы закупать, но вы тогда скажите, что мы из-за того, что все деньги тратим на уничтожение всего живого вокруг, да, мы не можем совершенствовать нашу гражданскую авиацию, вы скажите, мы провалили это дело. Мы провалили. Я вам могу сказать, у меня есть версия, почему они это делают. Почему они всю страну настраивают против мира. И мир действительно настроен уже против нас всех, да? Вот. Я могу сказать, почему они это делают. Потому что они проваливают все, что они должны делать в стране. Растут цены, проваливаются гигантские программы, в том числе по авиации. Проваливается сохранение пенсионного фонда, он находится в гигантском глубоком кризисе. Сокращается количество дорог. В стране инфраструктурный кризис. Попробуйте по любому городу проехать. 3 часа будете с конца в конец любого города ехать. Да? И за все за это надо отвечать. А отвечать-то не хочется. Непрофессиональные, некомпетентные, вороватые люди у власти находятся. Понимаете, да? И эти люди, для того, чтобы от них отстали, не задавали им вопросы, кто разворовал «Газпром», почему «Газпром» газ не производит, почему цены на него растут, чтобы эти вопросы им не задавали, они решили очень красиво исполнить. Они говорят, кругом враги. У нас враги кругом. Отстаньте с вашими ростом цен. Отстаньте с вашей авиацией. Отстаньте с вашими дорогами. Отстаньте с вашими пенсиями. У нас враги кругом. Это сознательная политика, направленная на сохранение власти и сохранение денег. И до тех пор, пока мы не разоплачим эту политику, пока люди не поймут, в чем ее суть, до этих пор, конечно, они будут творить полный беспредел.
Вот Рамзан интересуется состоянием господина Путина. Вы не в курсе?
Каким состоянием?
Ну, видимо, личным состоянием. Вот спрашивают, СМС нам посылает. Не знаете?
А какой Рамзан, я не знаю. Если Кадыров, то он точно знает.
Нет, это... думаю, что не Кадыров.
Не Кадыров. Ну, я вам так скажу. Я состояние Путина не считал. Я думаю, что Путин в этом смысле человек достаточно осторожный. И если есть у него деньги, то он их держит не на своих личных счетах, иначе бы о них уже мир узнал, а на счетах своих друзей.
А часы как... у него хорошие.
И часы хорошие, да. Да, костюмчики неплохие. Ну, я просто вам хочу сказать, что сейчас есть огромное количество способов, не имея формально никаких счетов и никаких денег, быть миллиардером. Для этого надо иметь надежных друзей, которым ты подарил собственность, например, «Газпромовскую». Об этом, кстати, мы пишем в докладе, посмотрите.
Да, но у нас секунд 20 еще есть. Так все-таки вы поняли, кто правит страной, Путин или Медведев?
Я считаю, что страной пытаются править оба. Путин оказался абсолютно некомпетентным, непрофессиональным представителем правительства. Медведев так и не стал, ну, таким настоящим президентом. Вот что происходит.
Спасибо. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Нашим гостем был Борис Немцов, соавтор доклада «Путин и Газпром». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Последние данные о жертвах среди мирного населения в ходе юго-осетинского конфликта обсуждаем с замдиректором московского офиса Human Rights Watch Татьяной Лакшиной, только что вернувшейся с места событий. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».